Он говорит, я хочу, чтобы вы пошли и говорили о моем страдании, что я умер и воскрес из мертвых. И если вы покаялись и пришли ко мне, я даю вам искупление от греха. Господь говорит, вам необходимо проповедовать это везде и каждому. Добрый свидетель говорит то, что он видел. Посмотрите в Иоанна 20 главу. Это великое Божье повеление. 19 и 21 стихи 20 главы Евангелия Иоанна. А в тот же день вечером первого дня недели, когда двери, где собрались ученики его, были заперты из-за страха иудеев, пришел Иисус и стал посредине и говорит им: «Мир вам!» И когда так сказал, показал им руки свои и бок свой, тогда обрадовались ученики, когда увидели Господа. И сказал Иисус им опять: «Мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Четыре Евангелия, четыре окончания главы, четыре раза говорится о важности быть посланным и научить проповедовать. Деяния апостола, первая глава, это книга, описывающая историю. Переверните в первую главу Деяния апостола. Посмотрите на стих 4. «И собравшись вместе с ними, повелел им не удаляться из Иерусалима, но ожидать обещанного от Отца, которое, говорит он, вы слышали от меня». А чуть ниже 8 стих. «Но вы примете силу после того, как сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и до самой дальней части земли». Свидетельства, включающие проповедь и учение. Матфея 28 глава говорит, поэтому идите и научите. Учение включает доктрину. Расскажите им об Отце, Сыне и Святом Духе. Потом, говорится, научите их соблюдать. Соблюдать включает и доктрину, и практику. Теперь говорится о свидетельстве. Нам было, там было 11 мужчин, собранных вместе, в каждой написанной истории, которую я вам читал. Каждый из 11 людей получил это персональное задание. И это также применимо и к нам, что касается проповеди. Следующая книга после Деяния – это Римлянам. Римлянам 10 глава написана для всех, кто называет себя святым. Святые – это поставленные в сторону через веру в Господа Иисуса Христа. Посмотрите в Римлянам 10 главу стихи 9 и 10. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим верить, что Бог воскресил Его из мертвых, ты спасешься. Ибо сердцем человек верит в праведность, а устами исповедание делается ко спасению». Сердцем люди веруют в праведности. Это что ждет Бог от человека? Это верить сердцем. Бог желает, чтобы это были взаимоотношения от сердца к сердцу. Братья, когда такое сердце верит в праведность Иисуса Христа, который принимает праведного, посмотрите 10 стих снова, а устами исповедует ко спасению. Что я исповедую? Исповедуете ли вы весь ваш грех? Конечно, нет. Когда я принимаю спасение? Было много вещей, которые я делал, они были грехом, и я не знал, что это грех. Что же вы исповедуете? В Римлянам 10:9. Вы исповедуете, что вы наконец поняли, что единственный, кто есть, это Господь славы, Господь спасения, это Иисус Христос. Это положительное исповедание, это не негативное исповедание. Это не то, что я делал неправильно. Это положительное. Это кто есть Он и что сделал Он. Это позитивное исповедание о Господе Иисусе Христе. Это так важно. Посмотрите на Римлянам 10 главу, стих 11. Ибо Писание говорит, всякий, кто верит в Него, не постыдится исповедания, которого не нужно стесняться. Многие будут стоять на Божьем суде и будут в стыде, потому что никогда не поверили в Иисуса Христа. Но те, которые поверили в Него, никогда не постыдятся перед Богом. Посмотрите на 12 стих 10 главы Римлянам. «Ибо нет различия между иудеем и греком, ибо один и тот же Господь над всеми, богатый для всех, кто призывает Его». Вам нужно призвать Господа. Стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это Божье обещание. Это конечная цель Бога – спасение вашей души. Он делает это через работу Иисуса Христа на Голгофе. Теперь книга Римлянам была написана для каждого, как иудея, так и грека, мужчины или женщины. Посмотрите на Римлянам 10 главу 14 стих. «Как тогда призовут того, в кого не поверили, и как поверят в того, о ком не слышали?» И как услышат без проповедника, это то, где она становится личной и практичной. Посмотрите на 15 стих. И как будут проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги тех, кто проповедует Евангелие мира и приносит радостные вести о добром. Это то, что Иисус делает в тех местах, посылая нас. Он повелевает и посылает нас, когда мы делаем то, что написано. Я снова прочитаю 15 стих. И как будут проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги тех, кто проповедует Евангелие мира и приносит радостные вести о добром. Почему мы посылаемся с благой вестью? Это радостная новость. Это Евангелие мира с Богом. Это великое поручение. Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. В 1 Коринфянам, посмотрите, в 4 главу, 5 стих. «Поэтому не судите ничего прежде времени, пока не придет Господь, который и выведет на свет скрытые дела тьмы и сделает явными намерения сердец. И тогда каждый будет иметь похвалу от Бога». Вернемся к Марка в 16 главу и посмотрим на три пункта. Во-первых, 15 стих говорит нам о великом поручении. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждой твари». Во-вторых, великое обращение, после чего он дал поручение, а благодаря поручению или послушанию поручения многие люди будут обращены. Великое обращение в 16 стихе. «Тот, кто верит и крещен, спасен будет, но тот, кто не верит, осужден будет». Великое обращение следует за великим поручением, которое приносит великие подтверждения. Когда душа слышит великую новость, и это сердце поворачивается к Иисусу, вкладывая свою веру, тот, кто верит, написано. И приходит Святой Дух и крестит его духовным крещением в тело Христа. Не нужно об этом его просить, не нужно какой-то период времени, чтобы он пришел. Он приходит сразу, потому что Дух Святой исследует сердце и видит того человека, который имеет искреннее, честное сердце, призывая Господа Иисуса. И веря в этом сердце, что Бог воскресил его из мертвых, потому крестит его в тело Христово. И этот человек спасен. Как долго? Навсегда. Почему? Бог вечен, и его дело вечное. Он наполняет вселенную. Это Божье дело. Вам нужно поверить в Божье дело. Душа упражняется личной верой. Он спасен. и это делается Божьей благодатью. Этот человек ничего не делает, но верит в то, что сказал Бог. Это Евангелие благодати. Великое поручение приносит великое обращение. Потому он показывает великое поручение в стихе 16 и великое обращение в стихе 15 и великое обращение в стихе 16. Посмотрите на стих 16, первую часть. Они веруют и крестятся, они спасены. Здесь только одна категория. Бог является светом, не тьмой. Это черное, это белое, это не черное. Если вы не верите, посмотрите, если вы не веря, будете обречены. Тот, кто не верит в дело искупления Иисуса Христа, результат в его наказании. Стих 16. Тот, кто не верит, осужден будет. Посмотрите на 17 и 18 стихи теперь. Это 5 знаков или чудес, которые тут упомянуты. Потому вы имеете великое поручение, великое обращение. Теперь Бог будет делать нечто. Это будет великое подтверждение. Давайте прочитаем 17 и 18 стихи. И те, кто верит, будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять дьяволов, будут говорить новыми языками, будут брать змеев, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, будут возлагать руки на больных и выздоровеют. Великое подтверждение – это мы находимся в Новом Завете, и Господь готовится к Вознесению. Он вышел из могилы и направляется обратно в небо. И Он просит 11 иудеев, которые носили книгу, которая циркулировала между синагогами на протяжении 1400 лет. И эти 1400 лет им говорили, что вы являетесь нацией священников. Второзаконие, 6 глава. Новый Завет. Господь говорит о том, что Он готов к вознесению. Он направляется обратно в небеса. Он говорит к 11 ученикам, иудеям. Эти 11 иудеев носили книгу. Я хочу, чтобы вы увидели эту работу подтверждения на короткое время. Откройте, пожалуйста, Второзаконие 6 главу. И прочитаем 1, 3 и 4 стихи. Второзаконие 6 глава, 1 стих. Вот заповеди, уставы и суды, которым Господь Бог ваш повелел научить вас, чтобы вы исполнили их в той земле, куда вы идете, чтобы овладеть ею. 3 стих. Слушай поэтому, о Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих обещал тебе, и земля, которая течет молоком и медом. Слушай, о Израиль, Господь Бог наш есть один Господь. Вот мы имеем повеление и имеем предупреждение, чтобы быть послушными. Эти 1400 лет, которые Бог работает с иудеями, это 1459 год до рождения Христа. Их окружали разного рода идолопоклонства. Бог говорит, что есть только один Бог. Переверните во Второзаконие в 4 главу, 32 и 33 стихи мы прочитаем. «Ибо спросишь теперь о днях, что прошли, которые были до тебя, с того дня, когда Бог сотворил человека на земле, и спроси от одного края неба до другого, бывало ли что-либо такое, или это великое дело, или слыхано ли было подобное этому? Слышали ли, когда люди, голос Бога, говорившего из среды огня, как слышал ты, и жили?» Земля в это время имеет 2500 лет. Был ли кто-то, кто бы слыхал, что Бог сошел на гору или говорил, не было такого. 34 стих Второзакония прочитаю. Или пытался ли Бог пойти и взять себе нацию среди другой нации искушениями, знамениями, чудесами, войной и кистью могущественной и рукой протянутой с великими ужасами, согласно всему, что Господь Бог наш сделал для вас в Египте перед глазами вашими? Тебе было показано это, чтобы ты знал, что Господь, Он есть Бог, и нет никакого другого, кроме Него. Почему это все показано? Чтобы люди убедились, что другого такого Бога нет. Нигде нет, никогда не было и никогда не будет. Бог говорит своему народу: вы особенны. Я желаю, чтобы мое слово на планете Земля, для этого я нашел человека по имени Авраам, и его приношение, которое делал он от сердца для меня. И Бог говорит: я должен подтвердить мое слово. Он говорит: я подтвержу мое слово в написанной форме. Это начало написания Божьего слова, чтобы показать вам, что это я. И я выполняю работу. И чудо, которое никто не может сделать. Потому благодаря знамению Бог рождает нацию чудесами через искушение. Посмотрите во Второзаконии 29 главу. Если вы не пропустите, вы, чтобы не быть сконфуженными из-за того, что здесь говорится. 29 глава, мы прочитаем 1 и 3 стихи. Вот слова, которые Господь повелел Моисею заключить с детьми Израиля в земле Моава, кроме завета, который он заключил с ними на Хориве. И третий стих. Те великие искушения, которые видели глаза твои, знамения и те великие чудеса. Это очень будоражащие сегодня людей, чтобы видеть знамения, чтобы видеть чудеса. Господу нужно все это использовать, чтобы подтвердить им, потому что у них сердце неверующее. Вот что происходит. Бог берет иудеев, и он работает с ними, дает им написанный закон, чтобы они знали, что это его слова. Знаете ли вы, что Библия – это Божье слово? Я знаю иудеев, вы скажете. И они Божье слово не принимают или частично принимают. Я имею Библию. И Библия имеет свидетельство знамений и чудес, и удивительных вещей, которые исполнялись согласно пророчеству. Потому мы знаем, кто в Евангелии от Марка говорит им о чудесах, которые последуют. Он использует слово «знамение». Знамение было сигналом с неба. Этот сигнал – Божья подпись. Это была цель знамений. Чтобы Бог подписался, что это Он сказал или это Он сделал. Бог желал поставить свою подпись, и Он использовал знамения, чтобы подписаться, что это Он делает. А посмотрите снова в Матфея, в 16 главу, стихи 3 и 4. Матфея, 16 глава. Стихи 3 и 4. «И утром будет плохая погода сегодня, ибо небо красное и хмурится. О, вы лицемеры! Распознавать лицо неба вы можете, а распознавать знамений времен не можете. Род нечестивый и прелюбодейный знамения ищет, и никакого знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И он оставил их и удалился. Заметьте, есть связь между знамениями и временами. Другими словами, я собираюсь сделать знамения во все времена. Есть времена, когда будут делать знамения, и времена, когда не будет знамений. Вы помните, что были три главных таких отрезка времени – когда были знамения. Мы видим времена чудес, когда Бог выводил народ из Египта и начал писать эту книгу. Когда был следующий этап, он делает знамения. Это 700 лет спустя. Библия описывает 4100 лет истории. В книге в основном о Боге и его способности достичь человека. В ней есть описание чудес. Чудо, когда Бог останавливает обычный природный ход законов и ставит на их место другие вещи. Например, мы имеем закон гравитации. Он работает всегда. Есть химические законы, есть законы физики, биологии. Иногда Бог прерывает природные законы и описывает какое-то чудо. 4100 лет описанной истории, только 3 раза Бог нарушает природный порядок и делает чудеса. Второзаконие. Это 4629 год во время Моисея. На протяжении 40 лет Бог творил могучие дела и чудеса, чтобы они были записаны в книгу. 700 лет позже, когда они начали удаляться от него, он делает чудеса во второй раз. Он посылает проповедника Илью. И Илья, он не был пишущим пророком и ничего не написал. Они подтвердили, что Бог делает о том, что написано и проповедано уже. Он дал им знамение и силу творить чудеса. Эти 700 лет прошли, когда появится сын, кто родится от еврейской женщины, был из семени иудеев. Давида, 11 апостолов, были также из иудеев. 3 раза Бог нарушает природные законы знамениями и чудесами. Это исключение, это не правило. Вернемся обратно в Марка 16 главу. Мы видели великое поручение, видели великое обращение. И теперь мы смотрим на великое подтверждение для тех людей. Для кого? Для иудейских апостолов. Это не мы, язычники. Как нам знать об этом? Мы для этого имеем Новый Завет. Посмотрите на книгу «Деяния апостолов». «Деяния апостолов» — это действие вот этих 11. Когда вы изучаете «Деяния апостолов», слово «знамение» встречается всего 8 раз. Одно знамение сделано в Ветхом Завете, другие 7 ссылок на людей, которые их осуществляли. Давайте их, на них посмотрим. Деяния во 2 главе, посмотрите на 19 стих. 2 глава Деяния апостолов, стих 19. «И покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и пар дыма». 22 стих. «Вот, мужи Израиля, послушайте слова эти. Иисус из Назарета, мужа одобренного Богом среди вас, чудесами и дивами и знамениями». Посмотрите на 43 стих, третье употребление слова «тогда». И нашел страх на каждую душу, и много чудес и знамений делалось апостолами. Переверните в 4 главу Деяния, посмотрите на 30 стих. «Простирая руку твою на исцеление, и чтобы знамения и чудеса делались именем твоего святого дитяти Иисуса». 5 глава. Посмотрите на 12 стих в 5 главе. «И руками апостолов совершаются многие знамения и чудеса среди народа, и они все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». 20 стих в 5 главе также. идите, встаньте и говорите в храме народу все слова этой жизни. А также Деяния, 8 глава, стихи 12 и 13. Восьмая глава, стихи 12 и 13. Но когда поверили Филиппу, проповедующему относительно Царствия Божьего и имени Иисуса Христа, они были крещены и мужчины, и женщины. Тогда поверил и сам Симон, помните, две недели назад, о чем мы говорили, во что поверил Симон? Что он поверил, что гроб пустой. Он не поверил, что Иисус вышел или воскрес, а к жизни, что Он живой. Вот почему он пробует получить дар Божий за деньги. Это другая или не та вера, которую требует от нас Господь. И когда он был крещен, оставался с Филиппом и удивлялся, видя чудеса и знамения, которые делались. 6 из них перед 8 главой Деяний апостолов. Один раз мы находим после 8 главы. Посмотрите в Деяния 2.43. Это первая ссылка Нового Завета на знамение после Вознесения Иисуса. Последнее находится в Евреям во 2 главе. Позвольте самому закону первого упоминания слова и последнюю ссылку Евреям 2.1.4. Мы посмотрим сначала на 2.43. Нашел страх на каждую душу, и много чудес и знамений делалось апостолами. Это первое упоминание. Посмотрите на последнее упоминание. Евреям 2 глава, 1-4 стиха. Поэтому мы должны тем более внимать тому, что мы услышали, чтобы в какое-то время мы не упустили этого. Ибо если слово, сказанное через ангелов, было твердо, и каждое преступление и непослушание получило справедливое воздаяние, как мы избежим, если пренебрежем столь великим спасением, которое сперва начало возвещаться Господом и было подтверждено для нас теми, кто слышал его? И Бог свидетельствовал им как знамениями и дивами, так и различными чудесами и дарами Духа Святого согласно его собственной воле. Это последнее упоминание знамений. Трижды в Библии, когда Бог работает с чудесами, связано с иудеями. Запомните себе, мы язычники, мы не иудеи. Даже если ваша бабушка или кто-то была еврейкой, вы по-прежнему язычник, вы не еврей. И все имеют связь с подписью его слова. Это дважды в Ветхом Завете, Моисей и Илия, и теперь в Новом Завете, когда это делают Иисус и апостолы. Когда написанные нам книги, это Римлянам, до послания Филимона. Они называются посланиями церкви. Остальная часть Библии написана для нас, но не написана нам. Нам не сказано строить ковчег. В Римлянам до Филимона появляются чудеса трижды. Посмотрите в Римлянам 15 главу, 18-19 стихи. Римлянам 15 глава, стихи 18-19. «Ибо я не осмелюсь говорить о чем-нибудь из того, что не совершил Христос через меня, чтобы сделать язычников послушными словом и делом, через могучие знамения и чудеса, силой Духа Божьего, так что от Иерусалима и от крестности до Иллирика я полностью проповедовал Евангелие Христово». Следующий отрывок, 2 Коринфянам, 12 глава, где Павел снова предупредит о том, что Он не хотел бы заставлять нас делать того, чего мы не должны делать. 12 глава 2 послания к Коринфянам, стихи 11 и 12. «Я стал глупцом, хвалясь, вы принудили меня, ибо вам надлежало бы рекомендовать меня, ибо я ни о чем не отстаю от самых главнейших апостолов, хотя я и ничто. Воистину, признаки апостола совершались через нас со всяким терпением, знамениях и чудесах и могучих делах». Еще один отрывок из 2 послания к Фессалоникийцам во 2 главе стихи 8 и 9. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Это три Евангелия Библии. «И когда откроется тот нечестивый, которого Господь Иисус уничтожит духом уст своих и истребит блеском пришествия своего, именно того, чье пришествие по действию сатаны со всякой силой, знамениями и чудесами лживыми». Три Евангелия Библии. Во-первых, вечное Евангелие. Это Евангелие язычников. Описывается в Откровении, в 14 главе. Это Евангелие от Адама до Авраама. Запомните? Следующее будет другого периода. Евангелие Царства Небесного от Авраама до Христа. Третье. Евангелие благодати Божьей. Вот почему есть три разных Евангелия. Евангелие вечное, Евангелие Царства Небесное, Евангелие благодати. Не путайте их. Евангелие благодати Божьей – это Евангелие для периода Церкви. В отношении языков. Посмотрите в Марка 16 главу, стих 17. Заметьте, все эти знамения для тех, кто верит. А 16 глава Евангелия от Марка мы встречаем здесь последними словами, новыми языками в 17 стихе. Если мы посмотрим на 14 стих 16 главы, кому обращается отрывок? Смотрите, потом явился 11. Это иудеи, это имеющие специальное назначение. Когда они сидели, укорял их в неверии и в жестокосердии. Знамения были для иудеев, апостолов, когда они боролись с неверием. Вот почему, когда Петр пришел в дом Корнилия, и Петр, как тот, который не мог поверить, что Бог его ведет туда, он же был иудеем, он никак не хотел идти в дом язычника. Бог дает Духа Святого языческому, скажем, второго сорта, или псу какому-то, пренебреженному иудеями человеку. Бог позволяет этому человеку говорить на незнакомом языке. В любой момент вы видите кого-то говорящими языками в Библии, это с иудеем, который борется с неверием. Как в случае Петр был иудеем, а язык дается Корнилию, а который борется с неверием. И это все пересекает в 1 Коринфянам в 13 главе. Позвольте дать мне вам пример Ветхого Завета, когда Бог не делает ничего без того, чтобы об этом подумать. В Ветхом Завете есть некоторые вещи, которые были как нагрудные вот эти плакаты такие, которые назывались Урим и Тумим. Помните, когда светился Урим? Когда Бог давал добро, когда Бог говорил «хорошо, делай». Когда Бог говорил «не делай», тогда светился Тумим. Первосвященник был способен как-то их использовать, чтобы получить слово от Бога. Когда Урим светился, это значило, Бог говорит «да». Когда Тумим светился, значило, что Бог говорит «нет». Это действовало до тех пор, пока строился храм. Когда храм построили, Тумим больше не работал. Это было временное общение, вмененное Богом для этой цели. Тоже и с языками. Языки – это временное явление. Посмотрите в 1 Коринфянам, 13 глава, 9 стих. 9 стих. «Мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти». Когда мы будем все знать, тогда языки не нужны будут. Павел пишет до тех пор, пока Писание открывается, он пишет 1, 2, 3 Иоанна. Он знает, что еще этого не сделано. Стих 10, он говорит, когда будет законченное Писание. Посмотрите в 13 главу 1 Коринфянам, стих 10. Когда же придет то, что совершено, то есть Писание, когда будет завершено, тогда то, что отчасти, будет устранено. Что касается языков. Первым Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Посмотрите, любовь никогда не прекращается. Но если пророчества, они прекратятся, если языки, они умолкнут, если знамение, оно исчезнет. Мы читаем, что языки прекратятся, когда Писание будет завершено. Так Урим и Тумим перестали действовать. Урим и Тумим перестали действовать, когда построили храм. А языки прекратились, когда Библия была написана. Великое поручение, великое обращение, великое подтверждение. Я работаю над знамением, чтобы закончить Новый Завет. Теперь мы приходим к 19 стиху и 20. «И как после того, как Господь говорил с ними, Он был принят вверх на небо и сел по правую руку Бога. И они пошли и проповедовали везде, и Господь работал с ними и подтверждал Слово последующими знамениями. Аминь». Евангелие заканчивается Его вознесением. Его вознесение было предсказано. Посмотрите в Псалом 68, стих 18. Псалом 68, стих 18. «Ты взошел на высоту, увел пленение в плен, принял дары людей, так для бунтующих также, чтобы Господь мог бы обитать среди них». Посмотрите в другой отрывок, 110 Псалом, 1 стих. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку мою, пока я не сделаю врагов твоих подножьем твоим». Мы говорили с вами в предыдущие вечера о том, почему с правой стороны. Кто вспоминает, я вам поворачивал Библию вот так. Потому что Новый Завет с этой стороны, ангелы заинтересованы в искуплении человека и заинтересованы в том, чтобы выполняли слова Христа, слова о любви, не слова закона, которые вынуждали людей, а заставлять их через силу что-то делать. Посмотрите в Иоанна 6 главу, 62 стих. Евангелие Иоанна, 6 главу, 62 стих. «А что, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде?» Это связано с предсказанием вознесения Христа. Это не только было предсказано, Но были свидетели этого, которые написали. А посмотрите, Луки 24 глава, 51 стих. Это те очевидцы, благодаря которым суд или какое-то юридическое заведение, оно принимает решение на основании их слов. 51 стих. «И было, когда благословлял их, он отделился от них и вознесся в небо». Другие очевидцы мы читаем в Деянии апостолов, первую главу, стихи с 9 по 11. «И когда сказал это, в то время, как они смотрели, он был поднят, и облако приняло его из виду их. И когда они пристально смотрели на небо, в то время, как он восходил, вот два мужа стали рядом с ними в белом одеянии, которые и сказали: „Вы, мужи Галилеи, чего вы стоите, вглядываясь в небо? Этот самый Иисус, который поднимается от вас на небо, так и придет подобным образом, как вы видели его идущим на небо“». Другая ссылка, послание евреям, 4 глава, стих 14. 4 глава, стих 14. «А тогда, поскольку мы имеем великого первосвященника, который прошел в небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». В Марка 16 главе 20 стих. Заметьте то, что было первым, а что было вторым. Значит, говорится, они пошли и проповедовали везде, и Господь работал с ними, подтверждая слово последующими знамениями. То есть они пошли и проповедовали. Не сначала Господь работал с ними, а сначала они пошли. Слово всегда берет верх над знамением. Почему люди ищут знамение, а не слово? Я посчитал. В Евангелии от Марка, в первой главе, находится 45 стихов. Вот почему я просил вас приготовить ваши калькуляторы.
Я уже посчитала.
Посчитала? Сколько ты досчитала?
666 минус те, которые...
Нет, неправильно посчитала. Давай вместе считай. В первой главе мы имеем 45 стихов. Во второй главе 28 стихов. В третьей главе 35 стихов. В четвертой главе 41 стих. В пятой главе 43 стиха. Успеваешь? В шестой главе 56 стихов. В седьмой главе 37 стихов. В восьмой главе 38 стихов. В девятой главе 52 стиха. Сколько получилось?
375.
Неправильно.
А это 8 я исправно спросил.
Не надо говорить 50 стихов.
А?
All the chapters.
The... Action of Jesus till chapter 9. After chapter 9 start crucifixion, these stories. He doesn't do any more miracles or whatever after chapter 9. Должно быть 678 стихов в Евангелии от Марка. Это короткое Евангелие. Это очень интересная вещь. Посмотрите, в Откровении 13 вместе с тем, кому-то не нравилось, как Марк закончил. А потому что они остановили Евангелие от Марка на 8 стихе. В испорченной версии греческого перевода Евангелия от Марка они отняли последние 12 стихов. Помните, вы здесь был такой большой плакат, на котором были Синайский кодекс и Ватиканский кодекс, которые не являются самыми древними, но которые были заинтересованы, чтобы мы не имели великого поручения, великого обращения и великого подтверждения. Вот почему они забирают 12 стихов. Поэтому они, потому что они содержат великое поручение, великое обращение и великое подтверждение. Знаете ли вы, что 678 минус 12, сколько будет теперь? 678 минус 12, в голове можно посчитать без калькулятора. 666, это из книги Откровения, с 13 главы. Давайте прочитаем стихи 16 и 18. 16 глава. 13 глава, стих 16. И они собрали, и он собрал их на место, называемое на еврейском Армагеддон. Смотрите, 18 стих. И были, я не читаю не то, что надо. 13 глава, прошу прощения. 16 стих. И он делает так, чтобы малые, великие, богатые, бедные, свободные, подневольные приняли знак в правую руку их или в чела их. Здесь мудрость. Пусть тот, кто имеет понимание, сосчитает число зверя. Ибо это число человека. И число его 666. Человек, он идет против Божьего Слова. Он отнимает от Божьего Слова. И мы знаем, что будет такому, который добавляет или отнимает. Вот почему мы принимаем этот отрывок как часть Писания, который говорит нам о великом поручении, о великом обращении и великом подтверждении. Давайте мы предстанем перед Господом и поблагодарим Его за то, что Он сохранил для нас эти слова, чтобы мы могли, идя, выполнять и видеть подтверждение того, что мы делаем, и не оставаться без подтверждения. Помолимся.